Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
5 января 1905 года Порт-Артур сложил оружие и капитулировал. Тогда гарнизон заняли японцы. Вот сегодня вспоминаем о русско-японской войне, о том сражении. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент, директор Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, о судьбе генерала Анатолия Стесселя хотелось бы поговорить. Именно он принимал решение о капитуляции, хотя оно расходилось с позиции военного совета крепости. Вот какова дальнейшая судьба и какова была, я не знаю, уж там, мотивация Стесселя сдавать? Мог гарнизон биться дальше или это уже было, в общем-то, невозможно практически?
Ну вот надо понять, на самом деле, действительно, позиция Стесселя. Кстати, не только его. У нас иногда пишут, вот там, немчура развернулась. Был еще Фок, генерал Фок, который поддержал Стесселя. И от его имени вел переговоры. Но большинство членов военного совета выступило за продолжение обороны Порт-Артура. Чего только Стесселю за все это время не приписывалось. Я вам сейчас одну совершенно такую головокружительную версию попытаюсь представить. Есть известная книга Степанова «Порт-Артур». Как раз Степанов, автор, был, вот мальчишка был участником, вернее, наблюдателем этих событий, отец его активным участником защиты Порт-Артура. Он написал о том, что Стесселя и его ближайшее окружение японцы просто подкупили. Даже называл сумму 5 миллионов долларов, которые якобы Стессель получил за прямое предательство. А как развивались события? Ну, после того, как мы эту территорию отдали японцам, Стессель, вместе с нашими офицерами, которые согласились, отказались от дальнейших военных действий против японцев, оттуда был эвакуирован. В 1906 году он будет разжалован, будет лишен всех своих воинских званий. А в 1907 году он будет подвергнут военному трибуналу, который его сначала приговорит к смертной казни, к высшей мере наказания, повешению. По тем временам потом ему заменят это на 10-летнее тюремное заключение, а Николай II через год, в 1908 году, его помилует и выпустит из тюрьмы. Вот когда шел этот самый трибунал, чего только не приписывалось Стесселю. Якобы прямого предательства, трусость малодушия и прочее, прочее. В итоге все обвинения фактически развалились, кроме одного. Оно звучало примерно так. Недостаточное применение усилий для дальнейшей защиты крепости. Все. Вот как все-таки он объяснял тогда на военном трибунале, да и вообще, когда где-то он свою точку зрения приводил, он доказывал то, что в его понимании продолжение военных действий там, вот в этом как раз котле, скажем так, Порт-Артурском, оно не имело смысла, потому что уже люди были обескровлены, надежда была сломлена, и это просто привело бы к новым совершенно неоправданным жертвам. На что он рассчитывал? Он рассчитывал на то, ну, знаете, я не могу прямую параллель проводить между им и, не знаю, там, сдача Порт-Артура Стесселем, сдача Москвы Кутузовым, но, в общем-то, логика примерно та же самая, что если сдать Порт-Артур, это не проиграть войну. Это, но не потерять Россию, как когда-то, да, в 12-м году, но не проиграть войну, потому что он рассчитывал на то, что действительно флот будет восстановлен за счет второй эскадры. Кто ж знал, что адмирал Рождественский приведет эскадру на свою погибель в Цусиму, что военные действия будут перенесены с большим успехом и результативностью в Маньчжурию, и что решающее сражение, которое будет под Мукденом, мы, он считал, должны бы выиграть, а не проиграть. Поэтому война будет продолжаться просто с большей эффективностью, с большей результативностью. Вот такой рациональный подсчет, может быть, Излишних эмоций лишенный, трудно сегодня говорить, что бы случилось. В истории не бывает сослагательного наклонения. То, что его расчеты были иллюзиями, факт. То, что, может быть, если бы еще продержались, а может быть, все по-другому было бы дальше в той же Маньчжурии. А может быть, был бы другой настрой нашей эскадры в Цусимском сражении. Кто же его знает? Ну, в любом случае, конечно, вот после сдачи Порт-Артура война пошла для нас окончательно в сторону поражения. И дальше уже никаких, чем дальше все приближалось к лету 5-го года, тем больше шансов на перелом в этой войне не оставалось. В итоге всем известный Портсмутский мирный договор и фактически поражение России. Хотя, с другой стороны, японцы до сих пор в военной истории не считается, что они победили в этой войне. Именно потому, что такие неоправданные жертвы, именно потому, что они хотели гораздо большего, замышляя войну, чем они получат по итогам этой войны с Россией.
Угу. Во времена еще предшествующей войне, ну, то есть еще до начала осады Порт-Артура, военный корреспондент британский Бенджамин Норигард, который, как я понял, находился по японскую сторону, да? Оттуда наблюдал, да. Да, за войной, он отмечал слабую подготовку войск русских и писал, цитирую: «Русские оказались, однако, не в курсе современного развития фортификационного искусства, и большинство их укреплений были того же типа, какой применялся еще в половине прошлого столетия». Так ли это? Было ли отставание именно в фортификациях?
Ну, вот здесь я бы не согласился. Если бы оно было таковым, то мы бы не продержались почти год. А тактика ведения боя временами была несовременной. Стрелковое вооружение, как мне представляется, отставал от японского. Я уже не говорю о преимуществе японцев на море. Но еще раз хочу подчеркнуть. Это не японские технологии. Это передовые мировые технологии, которые японцы блестяще смогли получить. Давайте еще один момент будем учитывать. Как японцы смогли подготовиться настолько эффективно к началу войны? Они брали военные кредиты у западных стран. Россия не получала ничего. Поэтому здесь явно, в общем-то, внешнеполитическая изоляция России наблюдалась. Мы и в этом смысле не могли данную войну выиграть, вот, исходя из геополитического нашего окружения, геополитического расклада. А насчет того, что... Ну, англичан вообще была позиция достаточно скептическая по отношению к России. Ну, Россия не может победить Японию. Вот и все, так и получилось. Я хочу еще одну вещь сказать. Все-таки вот ближе к завершению военных действий, да, в этой войне. Ну, мы уже с вами как понимаем, после сдачи Порт-Артура будет Мукден, будет Цусима, и будет все, в общем-то, уже идти к окончательному поражению. Давайте вспомним. Когда надо было войну заканчивать, кто стал главным инициатором переговоров в России и Японии и модератором, собственно, всех этих встреч и решений? Теодор Рузвельт, американский президент. Специально американцы предложили провести переговоры. Есть такой маленький городок Портсмут в Нью-Хэмпшире. Мне приходилось там бывать. Там до сих пор находится военно-морская база США, где в Пагаузе, на складе, в очень скромных, какой там, не дворцы там, типа Версальского, а скромный склад, проходили переговоры, и в конечном итоге решение в общем-то, Портсмутский мирный договор, который ущемлял Россию и давал частичные преимущества Японии. Давайте подумаем. Война на Тихом океане. Почему американцам не привести эти переговоры где-нибудь в Сан-Франциско? Или в Сиэтле на худой конец? Специально было Атлантическое побережье выбрано. По принципу, нас не волнуют ваши тихоокеанские проблемы. Мы миротворцы, мы защитники мирового порядка. Потом будет, хочу напомнить, будет Вашингтонская конференция 21-го года. Версальско-Вашингтонская система, которая будет выгодна максимально американцам. Невыгодна японцам, невыгодна англичанам, невыгодна немцам, невыгодна Советской России и Союзу, вплоть до всех известных событий, Пёрл-Харбор, Вторая мировая война и в конечном итоге развязка войны для Японии, для США, для Советского Союза. Вот вся, собственно говоря, дипломатия американская была построена на том, чтобы осадить возможных конкурентов и добиться со временем максимального преимущества на Тихоокеанском направлении, в этой части мировой геополитики. Ну и еще хочу сказать, если мы уже об итогах войны говорим, опять большие споры. Мы должны были все, так сказать, сохранить. Вот в этом случае надо опять вспомнить про нашего Витте Сергея Юрьевича, который возглавлял нашу делегацию и показался недюжным дипломатом-переговорщиком. Мы могли потерять больше. Не пол Сахалина, а весь Сахалин уступить японцам. Ну, Курилы у японцев остались, так они и до войны были японскими по нашим договоренностям. А мы могли заплатить очень большую контрибуцию, но он ее отстоял нашу позицию. Нам удалось хотя от этого отказаться. Ну, отдали Порт-Артур японцам, естественно. Отдали Корею под, по сути дела, японскую торговую экономическую монополию, зону интересов Японии. Ушли. Ушли до самой Второй мировой войны фактически из этого региона по-настоящему.
Да. Но это уже совсем другая
тема.
История,
конечно,
да.
Же, это другая история. Скоро будем отмечать как раз юбилей, связанный с окончанием Второй мировой войны. Там это будет более уместно.
Да, согласен.
К тому, что это история наших столкновений с Японией долговечна, еще с 19 века начиная. Поэтому здесь просто были вот разные периоды.
Сергей Алексеевич, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на вопросы. Кандидат исторических наук, доцент, директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин был в гостях у «Радио Спутник».
Спасибо большое. Всем удачи. До свидания.